Дорогие друзья, 10 лет я езжу по бывшему Советскому Союзу и по странам, где находятся русскоговорящие люди. А вы знаете, что русские рассеялись почти как евреи по всему земному шару. Их можно встретить в Австралии, в Израиле, в Канаде, в Польше, в Румынии, в Чехословакии. Почти во всех странах мира. Ну, разумеется, в Германии, где, как вы уже слышали, я живу уже 18 лет. Почему я об этом говорю? За эти 10 лет я впервые стою перед такой аудиторией, как ваша. Мне сказали, что это студенты. Студенты, которые год, два, три, полгода, как обратились к Господу, я получила правильную информацию. Мне приходилось стоять перед аудиториями, состоящих из тысяч и сотен людей, из десятков и из единиц. Я прошу простить меня, если голос мой иногда будет вставать. Дело в том, что я только что вернулась в Германию из Прибалтики. У нас была миссионерская поездка по Латвии. Это была очень интересная поездка. Мы были в тюрьмах строгого режима, где сидели почти такие же вы молодые люди, как вы, убийцы, воры в законе, самые ужасные насильники, самые ужасные преступники. И я вам скажу, за 10 лет это, пожалуй, было одно из самых благословеннейших служений, которые мне приходилось проводить с такого круга людьми. С молодежью бывали случаи, но вот такая аудитория немножко интересная для меня, поэтому я разговаривала сейчас с Виолеттой и спросила, что может интересовать вашу аудиторию? Но дело в том, что мне тему уже дали заранее. Эта тема называется «Личная жизнь миссионера». Интересно она для вас? Что попало? Им показать. Почему вот эти слова им сказаны? Все, что было для меня преимуществом, я почел за ссор, чтобы приобрести. Если я читаю немецкую Библию, знаете, там написано что-то жуткое. Я не просто за ссор приобрел, я почел за навоз. И не просто навоз животный, человеческий. Как написано в немецкой Библии. А вы знаете, когда мы видим такое на земле, мы сторонимся, это что-то такое, если только влипнем неожиданно. Павел, апостол Павел сравнивал то, что было великим преимуществом его породы, сравнивал с навозом, сравнивал с человеческими испражнениями. Жутко, я говорю это так, как написано в Библии. Все это для него было лишь то, по сравнению с тем, что предлагал ему Господь. А что предлагал ему Господь? Служение миссионера. Скажите, вы все прочитали Новый Завет? Извините, что я задаю, может быть, это глупый вопрос. Но я сейчас буду, не листая Новый Завет, говорить, упомянуть некоторые места в Евангелии, которые являются словами апостола Павла. Простите, ребята, можно мне такой вопрос по-матерински вам задать? Кто прочитал Новый Завет от начала до конца? Поднимите руку, пожалуйста. Спасибо. Я буду просто своими словами пересказывать некоторые слова апостола Павла, которыми он характеризует свое миссионерское служение. Знаете, это был особенный человек своего времени. Кто читал Евангелие, то знает, что ученики Иисуса Христа были в основной своей массе простые люди. Это были сборщики податей или рыбаки, попросту простые совершенно люди. И из числа тех, кто носилось такое удивительное имя апостол. Апостол Павел, который стал апостолом уже после того, как Иисус Христос ушел с этой земли. Он единственный мог сказать. Это для меня было в свое время, в юные годы, по крайней мере, чем-то удивительным, трудно понимаемым. Он сказал, из апостола я первый. Ну, какая гордыня, да? Мало того, он сказал, я больше всех потрудился. Не запустил. Удивительно. Но это говорит апостол Павел. И вы знаете, с тех пор, как Господь призвал меня на служение, жизнь апостола Павла стала для меня образцом служения Господу. Знаете, я просто хотела поделиться с вами тем, с чем поделился апостол Павел мне со страниц вот этого Нового Завета. Когда начинаешь сам служение пред Господом, когда начинаешь чувствовать ответственность, когда вдруг понимаешь, что это значит с большой буквы быть христианином, быть дитя Божие, о, тогда поверхностное христианство больше не удовлетворяет. Тогда ты ищешь глубины истин Божьих. И апостол Павел может стать прекрасным примером вот этих исканий и вот этого духовного роста, который непременно должен характеризовать истинного христианина и тем более человека, который решил посвятить свою жизнь миссионерскому служению. Если первый раз сталкиваешься с апостолом Павлом, ты удивляешься, кем он был. Он был гонителем христианства. Но Бог встречает его на пути удивительным образом. Я очень коротко пройдусь по его жизни. И из гонителя делает ревностным служителем. Но, призывая на это служение, говорит очень интересную вещь. Я ему покажу. Это он сказал, она не посылая, чтобы она не помолиться за ослепших от встречи с Господом Павлом. Господь говорит Анане, но я ему покажу, сколько он должен пострадать. Я вам скажу, пожалуй, жизнь ни одного апостола не наполнена такими скорбями, страданиями, мученичеством от начала служения до конца, как у апостола Павла. Я думаю, что его не зря называли апостолом язычника. Остальные апостолы имели свое служение в основном среди израильского народа, среди евреев, в россияне или в Израиле, в стране Израиля. Апостол Павел стал миссионером с большой буквы буквально с самого начала своего служения. И даже удивительно было для апостола, что для меня было ценно в начале его служения. Когда Господь его призывает, он не идет к апостолу, чтобы они его научили, чтобы они его вразумели, чтобы они открыли ему азы христианства. Нет? Он оставляет на страницах этого писания удивительные слова. Послушайте их внимательно, те, кто действительно хочет найти живого Бога, личного Господа. Он оставляет такие слова. «Я от самого Господа принял то, что и вам передал». Нет апостолов, нет учителей, не даже от своего учителя говорила, у ног которого он воспитывался. Нет. Все прошлое, что как раз и было для него преимуществом, а он был особо образованным человеком того времени. Все это он оставил как соль. Будучи призванным Господом, он не стал учиться у апостола. Он говорит, я не пошел в Иерусалим. Я не пошел советоваться с плотью и кровью. Но самого Господа принял то, что и сам передал. Христианин по возрасту 1, 2, 3 года. 3 года Бог работал с ним. Среди вас есть такие, кто 1, 2, 3 года сейчас христианин. Вы представляете, новорожденный духовно младенец уже с самого начала слышит Господа и имеет его водительство. От самого Господа принимая то, что передает потом другим. Это меня потрясло. Дальше жизнь апостола. Он становится апостолом-язычником. И что только не переживает он на своем пути. Он преследуем от язычника. Он поругаем от собратьев по вере, христиан. Он не принимается в церквах. Он побиваем камнями. Он многократно бросаем в узы, закован в покол. И при этом, как титан веры, идет, идет и идет дальше. Но идет постоянно, будучи водимым самим Господом. Вот это для меня, я скажу, потрясающе. Но есть еще нечто, что жизнь апостола Павла как миссионера стала для меня, когда Господь меня призвал на это служение, блестящим, неподражаемым примером. Одни слова смутили меня, опять же, в его посланиях. Однажды он говорит в обращении к одной церкви такие слова: «Подражайте мне, как я Христу». Когда я первый раз натолкнулась на эти слова, я думала: «Ну, я знаю, что такое я. Я знаю, что такое борьба со своим я. Я знаю, как это наше я ненавидит Господь». Почему? Потому что это тот Бог, который вытесняет с трона нашего сердца истинного Бога. Тот Бог, которому мы служим день и ночь. Это самое главное в нашей жизни. Мы порой даже не подозреваем, как любим, лелеем, холим, взращиваем в себе мы это, наше горе, надменное, высокомерное, способное так легко унижать и уничтожать других, наше я. Скажите, почему я так говорю? Давайте-ка невольно обратим внимание на разговоры людей, с которыми мы говорим, и на наши собственные. Когда мы говорим, рассказывая что-то о себе, или когда мы слушаем, кто-то рассказывает о себе, и мы постоянно будем слышать это местоимение. Когда мы идем через трудности и проблемы, когда мы жалуемся, когда мы оплакиваем нас, бедных, непринятых, непризнанных, неоцененных, как мы говорим? Как мне тяжело. Я столько сделал доброго, но это никогда не ценится. Ни в моей семье, ни у меня на работе. Я приложила столько стараний, чтобы это получилось. Никакой благодарности. Меня никто не понимает. Ах, как мне трудно. Меня даже муж мой не понимает. Вы знаете, вот это... жалобная песня «Я, мне, меня» в Германии называют часто «Улыбаясь». Плачевная песня Иеремии. Кто знает этого пророка, есть такая книга «Плач Иеремии». Вот так мы оплакиваем наше «Я». Ах, я, ах, мне, ах, меня. Это говорит о том, как высоко наше «Я», но мы этого даже не сознаем. Когда я рассказываю свое свидетельство, я часто люблю повторять и скажу вам это тоже. Я очень маленькая ростом. У меня только 1,58 м, самая маленькая в семье. Но в силу своей карьеры, профессиональной деятельности, славы и почета, которые я пережила в профессиональной деятельности, я так выросла в моем «я», в моей гордости, даже не замечала этого. Нет, я не показывала это, но для меня это было нормой, если говорили: «Ах, какая умная женщина!» Эта маленькая женщина имеет волю, которой на 5 мужиков хватит. Она как трактор пройдет через все. Для меня это было нормой. Я не замечала, как в этом проявлялось мое высокомерное я. Почему я говорю об этом? Когда я пытаюсь дать людям понять, что это для меня значит, я говорю: посмотрите, какая маленькая, только 1,58 м. Но вашего потолка не хватит, даже в больших залах, если вам показать, как выросло это мое я. Раз в 10 больше того, чем я есть на самом деле, по природе. Я вам скажу, если вы будете честны сами собой, если вы вот так положите руку на сердце, как говорили в России, вы поймете, как высоко и в вас, друзья, даже ваша власть, ваше я. Я обижается, я возмущается, я негодует, я требует, я критикует, я ненавидит, я злится, я гневается до ярости. Это все верно. Вот почему я говорю, это самый ненавистный враг нашего Господа и самый страшный враг для нашей души. И в этом я вырастал. И апостол Павел был тоже высок в своих глазах. Но слава Богу, однажды он мог сказать: все, что заставляло мое я почему щиту. А если это так, почему вдруг этот, уже смирившийся пред Богом, уже столько послуживший для Господа, пишет в своих посланиях такие высокомерные слова. Подражайте мне, как я, не Петру, не другим апостолам, как я Христу. Вот это меня поразило, и думаю, откуда такая гордость, откуда такая дерзость. Вы знаете, когда я внимательнее стала изучать вот это Писание и жизнь апостола Павла, тогда я поняла, это была не дерзость человека, высоко выросшего в своем «я». Это было дерзновение великого мужа Божьего, который имел такой близкий личный контакт с Господом, такое водительство Божие и такую жизнь, в которой отображался Христос, что позволяло ему сказать: «Подражайте мне, как я Христу». И ничего удивительного в этом нет. Сам Христос говорит нам, с вами тоже, христианам всех времен: будьте святы, потому что я свят. Он не говорит, потому что мои последователи святы были и вели святую жизнь. Нет. Он ставит нас на уровень свой. Бог, святой, Иисус Христос, который не подражаем, который, собственно, был Богом в человеческой плоти, говорит: будьте такими в святости, как я. Мы, грешники, как это возможно? Вот это заставило меня пролистать и пройти по посланиям апостола Павла. И тогда я нашла ответ на этот вопрос. Знаете, что меня всегда потрясает и печалит в жизни христиан, когда в течение 12 лет я сталкиваюсь с ними очень доверительные беседы, в душепопечении, когда человек приходит и открывает нараспашку свое сердце, рассказывает о своих горестях, печали, о своих проблемах, попросту говоря, срывая с себя все благочестивые маски, которые мы, надеюсь, не вы, мы еще молоды в христианстве, но кто по 20, 30, 40 лет в христианстве, и для кого христианство формальное, внешнее, стало нормой, вы христианство не умеет носить эти маски, как и я когда-то умела. Я буду говорить о себе. Это был, можно сказать, пример фарисейства и лицемерия. Вот почему 24 года я однажды сказала: Господи, я больше так не могу. Я больше так не смогу. Вот так лицемерить всю жизнь, вот так приходить на собрание, становиться, молиться, петь, склоняться, играть благочестивую, показывать, что ты со мной, и знать нечистый мир своих мыслей. Я больше так не могу. Прости меня. Я знаю, что ты есть. Я буду верить тебе дальше, но я ухожу в мир, чтобы там в мире быть такой, какая есть. Я здесь. Слово Божие говорит в притчах: каковы мысли человека, таков он и есть. Христиане с многолетним стажем и те, которые недавно христиане, знаете одно: пред Богом мы выглядим так, каковы наши мысли. Вот так оценивается наше христианство. Таковы мы есть. И потому я сказала: Господи, я не могу больше лицемерить. Пред людьми не хочу. Пред тобой не смогу всю жизнь. Ты знаешь, какая есть. Уж лучше я уйду. 24 года. В вашем возрасте практически. Но, слава Богу, в мир я не ушла. Бог был милостив ко мне. И вот тогда-то и был пик моих духовных, мучительных. И вот когда этот вопрос стал передо мной, почему апостол Павел сказал: подражайте мне, как я Христу? Господи, если он подражал тебе, что было проявлениями этого подражания? Я сказала, что меня очень печалит всегда в душепопечении, когда я слушаю христиан, молодых ли, пожилых ли или совсем стариков. Знаете что? Поверхностное христианство. Стать христианином не так уж трудно, разумеется. Сделать этот шаг из мира многим нелегко. Это чего-то стоит. Надо оставить внешние грехи, может быть, друзей, может быть, некоторые привычки, может быть, некоторую тягу к курению, к алкоголю, к блуду и тому подобное. Это начало. Но это оно некоторым трудно. Но все трудности не позади, когда мы отдаем жизнь своим Господу. Все трудности впереди. Знаете, мне однажды пришлось быть в России, в одном городе. И там сказали, вот посмотрите, у нас приняли крещение, вот эти молодые. Главный шаг их жизни уже сделан. И самое трудное – вступить в завет с Господом у них. Хотите вы сказать им ваше пожелание в такой знаменательный день? Сказала, да, хочу. И встала, и молодежь смотрела на меня. Знаете, что я могла вам сказать? Вы думаете, что главное у вас позади? Вы сделали только второй шаг в своей жизни, друзья. Первый – это был крик рожденного младенца. Вы отдали свою жизнь Господу. Этот шаг, который вы сделали сейчас, это только второй шаг. Именно после него начнутся все трудности вашей христианской жизни. Знаете, на меня смотрели вот такими глазами. Но давайте вспомним Иисуса Христа. Где начались у него самые большие трудности? После водного крещения? Его служение началось с водного крещения. Его явление первое народу ознаменовалось его водным крещением. И сам Бог Отец представил его народу как Спасителя, как Сына Своего, в Котором он благоволил. И что произошло после этого? Начались его мучительные 3 или 3,5 года служения. Он сразу же после крещения где был искушаем от дьявола. И потому меня так печалит, что люди говорят мне так. Вы знаете, я отдал свою жизнь Господу, и совсем недавно я стал членом церкви, я принял водное крещение, я дал завет Господу служить ему доброй совести. Теперь я член церкви и не договариваю. Теперь я умываю руки. Не договариваю. Считаю, что главное все сделано позади. Все главное только началось с этого момента, когда ты дал обет служить Богу доброй совести. Почему? Потому что тот, кто становится дитя Божие, у него начинается познание истинного христианства. Конечно, если это христианство останавливается на этом первом шаге, и дальше начинается хождение по кругу, что я называю ничем иным, как поверхностное христианство. Тогда, разумеется, ничего нового не будет. И сколько таких христиан, молодые, запомните это, а те, кто уже давно в христианстве, подумайте, не является таковым ваше христианство. Ничем иным, как хождение по кругу. Почему я так говорю? Посмотрите, если мы ходим по кругу, впечатление, что мы идем, да? Мы не стоим, мы идем. Но движения вперед нет. Движение только то, которое ведет нас дальше, дальше, дальше вперед. А у нас часто наше христианство заканчивается именно этим. Принятием Господа, вступлением в завет с Ним. Мы становимся членами церкви, начинаем какое-то служение. А личного духовного роста нет. Почему я так говорю? У апостола Павла это и стало для меня в его жизни великим благословением. Смотрите, давайте пройдем по его ступеням духовного роста, который ушел. И почему он мог сказать, подражайте мне, как я Христу. Когда я задалась вопросом, чему же подражать, его мужеству, его смелости, его бескомпромиссности, его твердости духа, да. Но что-то в сердце мое говорило мне, нет, в жизни этого человека было нечто, что, увы, так и остается закрытым для многих-многих христиан. У него был непрерывный, постоянный духовный рост и постоянное искание Господа с сохранением контакта. Из чего это видно? Первый раз, когда апостол Павел видит себя как великого грешника, фарисей с фарисеем, законный учитель, высокая духовная личность того времени. Но он встречается с Иисусом Христом, встречается со святостью Божией. И что говорит этот, наученный в законе? Наученный у ног высочайшего деятеля духовного тех времен Гамалиила. Он говорит: «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» Почему? И объясняет дальше. Доброго, что я хочу, не делаю. Злого, чего не хочу, то делаю. Уже не я делаю, а живущий во мне грех. Я раб греха, я подвержен греху. И называет себя это священнослужитель бедным человеком, а позже подводит черту из грешника. Я первый. Да, но это была только первая ступень. Скажите, вы прошли ее? Были у вас минуты после того, как вы встретились с Господом и решили отдать свою жизнь Господу? Минуты, когда вы готовы были, как прах, броситься на землю и кричать о совершенных вами грехах. Совершенных этими руками. Этими руками, ой, как мы много можем совершить грехов, оскверняя даже свое собственное тело и тело других. Простите, вы взрослые люди. Я знаю проблему вас, молодежи, из душепопечения, за 12 лет, как не знают вас ваши родители. Этими глазами вы не грешили. Что вы смотрели и что вы перелистывали, оскверняя свои мысли и свои сердца? Что делалось у вас в этом месте, в этом сердце? Что происходило в вашем теле? Сколько чувств, которыми вы убивали, проходили через мысли и сердце? Скажите, друзья, была у вас минута, когда готовы вы были пасть и кричать: «Господу, помилуй меня, грешник!» Если у вас таких минут не было, мне вот жалко. Даже если вы сейчас уже называете себя христианами, я повторяю, мне вас жалко. Только тот может любить Господа, кто увидел себя ничтожеством, последней свиньей и псом, как говорит Писание, грешником, который нуждается в покаянии. Знаете, у великих грешников есть одно преимущество. У преступников, а ко мне на душепопечение приходили мафиозники, у которых руки не так, а вот так, и вот так, по шею и по голову в крови, которые мне говорили: я из людей котлету делал с наслаждением. Ко мне приходили убийцы, убийства, которые были не раскрыты, ночами рассказывая о совершаемых убийствах. Я видела людей, которые, как апостол Павел, поверженные молнией лежали на земле, поверженные святостью Божией, которые кричали: я грешник, я самый последний, я ничтожество, я мерзость. Есть ли мне вообще милость Божия и покаяние? Вы знаете, когда я смотрела, после раскаяния они вставали, я не узнавала больше эти лица и думала: у великих грешников есть одно преимущество. Они больше могут любить Господа. Потому что им столько проще, и они это сознают. Праведники, особенно дети верующих родителей, увы, не имеют этого преимущества. Они никогда по-настоящему не сознавали себя грешниками. В той мере, как увидит их Господь. Их тоже жалко. Почему? Я сама такой была. И слава Богу, что эта христианка, зачатие с рождения, в 38 лет, работая над первой книгой, обливая ее слезами, впервые в жизни покаялась. Вот такого покаяния желаю вам всем. Если через это вы не пройдете, друзья, вы едва ли станете сосудами Божьими употребленными. Хоть вы считаете, что вы благословлены Богом с ног до головы, хоть вы водитесь Богом, хоть вы, может быть, слышите Его голос. Если в вашей жизни нет и не повторяются минуты раскаяния, то горе вам. Почему? Потому что нездоровый нуждается во враче больные. Потому что он пришел не для праведников, а для грешников. И если мы способны себя видеть грешниками, а не видеть грешниками другого, даже самого близкого нам человека, то горе нам. Он пришел для таковых, кто которого так бы я себя грудь, как мэтрь, не смею поднять свои глаза к небу, говоря: «Господь, будь милостив ко мне». Но если такой человек переживает такой момент, вот тогда действительно начинается новая жизнь. И переживший такое раскаяние, не так-то легко возвращается к своим грехам, к своей, как Библия говорит, блевотине. Так вот, друзья, апостол Павел был таков, у него была такая минута. Бедный я человек, забывая о том, кем он был, забывая о том, кто он был в глазах людей, он говорит: бедный я человек, несчастный я человек, я хочу доброе, мне принадлежит злое. Благословенно было это раскаяние апостола Павла. Но смотрите, он не остановился на этом. Он делает следующий шаг. И этот, который говорил своими устами: бедный я человек, через время, не знаю, через год, два, три, пять, десять, об этом не говорится в Писании. Он же говорит: я каждый день умираю. Я каждый день смиряю и порабощаю тело мое. Я бегу не как на неверное. Бьюсь не так, чтобы только бить воздух, что мы, увы, часто теряем. Но смиряю и порабощаю тело мое, чтобы проповедовать другим, самому не оказаться опоздавшим. Вы понимаете, этим самым он характеризует мучительную борьбу с самим собой, со своим «я», ненавистным Богу. А мы думаем так: мы придем к Господу, и, слава Богу, все свершилось. Господь омыл, Господь очистил. Для многих вот такие слова мои кажутся странными. Когда я говорю, они говорят: да что вы, Ирина Михайловна, Бог все сделал для нас на кресте. Слава Ему, аллилуйя. Нам остается только славить Его, благодарить, хвалить. Да, Он сделал все. Он отдал все. Он отдал жизнь. Он пролил последнюю каплю крови. Но знаете, я часто люблю приводить один пример по вопросу спасения. Вот почему я попросила поставить стакан. Не только для того, чтобы пить. Смотрите на этот стакан, в нем вода. Давайте образно представим себе такую картину. Я очень хочу пить. Те, кто слышал этот пример, извините, я повторю, пара женщин. Я хочу пить. Я прихожу и говорю: дайте мне пить. Хорошо? Вот, Людмила Михайловна, вам стакан с водой. Я смотрю на этот стакан с водой и говорю снова: дайте мне пить. Я очень хочу пить. Они смотрят на меня в недоумение, принесшие этот стакан с водой. Я говорю: люди, неужели вы не понимаете? Дайте мне пить. И мы смотрим друг на друга, не понимая друг друга. Я не могу понять, почему они не отвечают на мою просьбу. Они не могут понять, почему я не принимаю то, что они принесли в ответ на мою просьбу. И я снова и снова умоляю их: дайте мне пить. Знаете, я могу рядом со стаканом водой, если это будет продолжаться 2, 3, 5 дней и 10, я могу умереть от жажды. Сколько человек может жить без воды, дорогая коллега? Пусть этот срок пройдет, стакан будет стоять около меня, я умру от жажды рядом со стаканом воды. Вы понимаете, почему я об этом говорю? Я образно стараюсь представить вам спасение. Я грешница. Я нуждаюсь в покаянии, я нуждаюсь в прощении, я нуждаюсь в Спасителе. И Он пришел на землю, будучи посланным Отцом. Пришел, и то, в чем я нуждалась, решил за меня на кресте. Потому что на кресте за грех должна была висеть я. Слово Божие говорит: возмездие за грех – смерть. И вот эту смерть взял на себя мой Спаситель. Ну извините, пожалуйста. Это спасение для меня так останется на том кресте, если я не притворю это спасение в моей жизни. Как? Апостол Павел говорит: совершайте спасение ваше. Как мы можем совершать наше спасение? Это ж только Господь может. Да. Он сделал все для нашего спасения там, на кресте. Это то же самое, что этот стакан. Я могу умереть рядом с водой от жажды. И я могу рядом со Спасителем и спасением, предложенным мне, умереть в своих грехах, если это спасение не притворится в моей жизни. Для того, чтобы Я не умерла от жажды. Что мне надо сделать? Я говорю, как детям, каждый поймет. И такие умные люди, которые среди нас сейчас находятся, тоже. Я должна тоже что-то сделать. Мне принесли, мне поставили, мне дали. Я хочу пить. Чтобы мне напиться, я должна протянуть руку. Самое малое, что сделать, протянуть руку. Взять этот стакан. Это я делаю. Это не делают те, которые принесли мне стакан. Поднести к своему рту, открыть его, сделать глоток и еще что-то проглотить. И так второй, третий, пятый и десятый глоток. Вот тогда я не умру от жажды. Вы понимаете? Если то спасение, которое даровал мне Господь, я приму и притворю в своей жизни, вот тогда спасение станет моим. Не знаю, смогла я вам немножечко образно показать, что значит эти слова апостола Павла. Совершайте спасение ваше. Приложите усилия. Написано, Царство Божие усилием берется. И прилагающие усилия восхищает, в теперешнем языке получает, принимает его. А мы думаем, мы приняли Господа, мы назвали его Спасителем. Теперь мы можем сложить ручки, нога за ногу, и сказать, я спасен. Да? У апостола Павла на это не было похоже. Вот почему он такой пример для нас. Вот почему он мог сказать, подражайте мне, идите вперед. Друзья, христиане всех веков, не ходите по кругу. Двигайтесь вперед, если вы действительно хотите стать детьми Божьими. Не зря написано, возлюбленные, вы теперь дети Божьи. И продолжение. Но еще не открылось, что будет. Вечность покажет. Приняли мы это спасение? Совершили мы этот спасительный глоток? Или мы его так и не совершили? Оно только стоит перед нашими глазами. Вот почему наше христианство не должно быть пассивным, оно должно быть активным. И не только в служении Господу, а в очищении собственной жизни. Вот почему воля Божия написана, есть освящение ваше. Вот почему Господь, не требуя от нас непосильного, сказал, будьте святы, потому что я свят. Вот почему апостол Павел, постоянно, непрерывно идя, идя, идя вперед, мог сказать нам на все века вперед, подражайте мне. Чему подражать? Первому шагу – осознанию своих грехов. Бедный я человек. Второму шагу – я каждый день умираю. Я каждый день смиряю и порабощаю мое «я», тело мое со всеми желаниями, страстями и похотями, которые являются грешными, если они грешными. Вот почему бороться с грехом не так, чтобы только бить в воздух, что, увы, нередко бывает у нас. Это был второй шаг. Но и на этом не закончилось его христианство. Этот человек идет дальше, такой же, как и вы, плоть и кровь. Он идет дальше в своем христианстве и говорит, теперь иначе. Звучит это совсем иначе, чем в первой строках. Бедный я человек, то избавит меня от всего тела смерти. Те же уста произносят другие слова. Все могу. Не сам. Нет, не сам. Все могу. Как дальше слова? В укрепляющий меня Иисусе Христе. Третий шаг. Вы понимаете? Тот же самый человек, который говорил, ничего не могу, бедный я человек, я стараюсь, все напрасно. Теперь, после умирания, распятия и сораспятия со Христом, говорит теперь, все могу. И это не дерзость, это дерзновение кое-чего пережившего и понявшего христианина и дитя Божьего. Вот потому, что у него была первая ступень, вторая, третья. Проходят годы, тот молодой человек, который был когда-то Саулом и поднялся, став Павлом, по прошествии многих лет, страдая и изнемогая, будучи побиваем, будучи отверженным братьям, и был в кораблекрушениях, и прочитайте его жизнь, потрясающая. Сколько страданий, сколько боли, сколько крика о людях. День и ночь проходили люди. Вот был душепопечитель. Забота о всех церквах, говорит он, на мне лежит. Стоны, плач, учил, наставлял, вразумлял, обличал, призывал к покаянию. снова приходил, писал. Вот это весеннее. Знаете, у меня постоянно стоит вопрос передо мной. Я руководитель миссии. Мне не раз приходилось ездить по миссиям и слышать, как сотрудники называют друг друга миссионером. Громкое название, красивое название, ценное название, доброе название. Но есть одно но. А достойны ли мы этого названия? Знаете, я была в одной миссии, где сотрудники перессорились, молодые, переругались. Но называют друг друга миссионерами. Я думала, да. Какое название? Как вы думаете, кто является миссионером? Тот, который приходит в миссию как на свое рабочее место? Да, в наших понятиях теперь да. Но вы знаете, в былые времена миссионерами были другие люди, которые оставляли все, шли в неизвестность, не имели никакой часто поддержки. Или церкви и общины их посылали, а потом разваливались, и они оставались один на один где-то с дикарями, в чуждых землях. Многие не возвращались больше на свою родину. Наверное, к таким применимо слово миссионер. Простите, я не хочу обидеть тех, кто сейчас является сотрудниками миссии. У самих сейчас такая миссия. Но просто высокая. Слово «миссионер» должно быть действительно оправдано нашей жизнью, всеотдачей, всецельным служением. Этот апостол, теперь мы понимаем сказать, подражайте мне, как я Христу. И потому в конце своей жизни спокойнее, без малейшего колебания, мог произнести такие слова. Подвигом добрым я знакомы вам такие слова? И дальше. Течение совершил, веру сохранил, а теперь мне готовится венец жизни. Не только мне, но и всем. Он дальше продолжает, давая надежду нам. Друзья мои, как вы думаете, где совершаются подвиги? На удобном диване, с интересной книжкой, романом в руках, у телевизоров в просмотре фильмов, в интересных играх, в каких-то развлечениях или увлечениях никогда. Подвиги всегда совершались на полях сражений. Духовных ли? В битве ли за жизнь людей, как я сегодня слышала? Или на полях воинских сражений? И подвиг – это приложение максимума усилий. Апостол Павел применяет это слово «подвига добрым». Значит, в постоянной борьбе, в сражении, всю жизнь я одержал победу. Следующие слова его. Течение совершил. Не знаю, понимаете ли вы, я не понимала, что это значит. Течение – это связано с течением жизни, с течением реки. Когда я выучила немецкий язык, то в немецкой Библии прочитала такие слова на этом месте. Я совершил свой бег и пришел к финишу. Тогда стало понятнее. Вы знаете, христианство можно уподобить бегу, который продолжается всю жизнь. Да-да. В студенчестве я была бегуньей на 100-метровке. Для 100-метровки не надо много сил. Вдох глубокий, максимум усилий, фу, и ты на месте. Но христианство – это не 100-метровка. Нет, друзья. Это марафон. Вы знаете, что такое марафон? Конечно, знаете. И он порой даже не один и не два километра включает в себя. Есть марафоны до 20-30 километров. Хотите знать, что такое христианская жизнь? Это марафон, который длится всю жизнь. И кто в марафоне побеждает? Не тот, как я когда-то. И пришел к финишу. Такие обычно проигрывают в марафоне. В марафоне выигрывают мужество. Рассчитывающие свои силы на всю эту дистанцию. Вот так должно быть у нас в христианстве. Мы должны быть готовы мужественно, выносливо пройти через все страдания и скорби, через понимание и непонимание, через отвержение, через поножение, через клеветы. Друзья, это марафон. Вот почему это слово «я совершил век и пришел к финишу» открыло мне куда более глубокое содержание и значение этого выражения течения совершенного. Итак, подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. Знаете, не зря написано, не начало венчает дело, а конец. Наша вера может начаться в Господа, и наше христианство может начаться так красиво и кончиться так позорно. Потому Слово Божие не ошибается, когда говорит, и будут первые последние, а последние первые. Кто знает, может случиться, что мы, такие как я, которые по 30, 40, 50 лет верующие, свое христианство кончат в трясине предписаний, законов, повелений, собраний и. А вы, которые только уверовали, но уверовали не только для сегодня, уверовали не для того, чтобы только называться, но быть христианами. Может быть, некоторые из вас действительно станут миссионерами и прославят имя Господа, как его прославил апостол Павел. Поэтому не начало венчает дело. И начинающие христиане, и пришедшие имеющиеся христиане, а конец. Теперь вы понимаете, почему апостол Павел стал для меня образцом. Дитя Божьего, образцом служителя, образцом миссионера, образцом верного, который спокойно мог сказать в заключении, а теперь мне готовится венец славы. И у меня всегда вопрос, сможем ли мы, глядя уже в глаза приближающей смерти, сказать однажды, а теперь мне готовится венец славы. Вы думаете, сможем? Многие так считают, пройдя по 30, 40, 50 лет. А я видела умирающих христиан. Не только пациентов моих, умирающих на моих руках в кардиологии или пульмонологии, неверующих людей с тоской в глазах. Какую бы жизнь люди не прожили, тоска, только потому что они никогда не знали Господа. И они не знали, в какую вечность они приходят. Я видела смерть христиан. Смерть христиан, которые прошли тюрьмы за Слово Божие. Мне недавно рассказывали, этого человека я не видела, служителя Божьего, который прошел, сколько же лет, около 80, не знаю, около 30 был в тюрьмах за Слово Божие. Пастор, служитель, проповедник, организовавший не одну церковь, основавший. Какой жуткий был конец. Не буду описывать, это позорный конец. Позорный, другого слова не назовем. Как он страшно умирал, как он кричал, как он вопил, и как самые скверные слова исходили из его уст, будучи в безумном состоянии. Начало было прекрасно, конец. И одна вечность покажет, и один Бог знает, в какой вечности будет этот конец. Поэтому это слово верная истина, не начало венчает дело, а конец. Поэтому вы молодые, которые начали свою жизнь с Господом, можно я вам скажу, уж если начали, так продолжайте и закончите ее так, чтобы вместе с апостолом Павлом вы могли сказать, подвигом добрым я подвязался, или подвязалась, течение совершил, веру сохранил, годы христианства покажут. Способны ли вы сохранить эту веру? Держитесь за Господа, это единственная скала, на которую надо строить и за которую надо держаться. И дойдите до того, чтобы и вы могли, глядя в глаза приближающей смерти, сказать, а теперь готовится мне венец славы. И не просто жить так, блеклой, незаметной, ненужной жизнью, а с жизнью такой, которая бы прославила имя Господа Иисуса Христа. Я хочу вам прочитать сейчас слова одного духовного гимна, который был любимым гимном, любимой христианской песней моей юности. Вы юны. Я хочу, чтобы эти слова стали вам дороги. Стали, в общем-то, девизом вашей христианской жизни, вашего хождения пред Господом и вашего служения Ему. К сожалению, многие гибели, которые имели глубочайший смысл, остались в прошлом. Когда я сейчас слышу христианские песни, мне хочется плакать. Даже если слова имеют глубокий смысл, музыка не толкает на святые чувства. Простите, ребята, я не из людей. Я не такая уж старая, консервативно ожесточенных против молодежи ни в коем случае. Но знаете, есть гимны, которые действительно толкают на подвиги во имя Господа. А есть гимны, которые толкают, несмотря на их благочестивые слова, на мысли и движения, которые вовсе нельзя назвать соответствующими христианам. Так вот, в пору моей юности были удивительные гимны. Слава Богу, есть и сейчас они еще. Но такого типа поются редко. Эту песню сейчас я уже не слышу. Но слова ее, которые буквально переворачивали меня и настроили на то, что я сейчас несу на служение Господу, были слова вот этой песни. Послушайте ее. Я не хочу полуправды. Я не хочу полуцели. Я не хочу, чтобы струны в сердце напрасно звенели. Я не хочу полуверы, жалких, слепых рассуждений. Я не хочу трепетаний в сердце бессильных стремлений. Если отдаться навеки, если служить так всецело, так, чтобы пламенем жарким сердце победно горело. Я не хочу полужизни, робкой, бесцветной, бездушной. Я не хочу полусмерти, жалкой, бесплодной, ненужной. Пусть же в горниле страданий грешное я пламень в сердце свободно, новая жизнь воскресает. Я не хочу полуправды, я не хочу полуцелей. Пусть порываются струны, лишь бы не даром звенели. Понимаете теперь, почему этот псалом, эта песня стала моей любимой? Я вам могу на прощание пожелать только одного. Чтобы то христианство, которое мы начали, не было полу во всем. Я хочу пожелать вам жизни цельной, всецело отданной Господу со смыслом. А жизнь, отданная Господу, это и есть единственная жизнь со смыслом. Все остальное – это жизнь, уподобленная часто жизни животного. Поел, поспал, поработал, отправил некоторые физиологические потребности, снова поел, поспал, поработал. И этот круг ежедневно. Чем отличается от жизни животного? А мы кто? Человек. Высшее творение Божие. И это жизнь человека. Я вам скажу, есть только одна жизнь, которая стоит жить. Которая действительно имеет значение пред Богом. Которая действительно может быть светом того светильника, на который тянутся. Посмотрите на эти. Мне говорили, тут комары. Не очень видно, да? Но если вы увидите яркий источник света в темноте, вы увидите, как со всех сторон летят мошкара и бабочки, кого только нет. Свет притягает. Знаете, что сказал о себе Иисус Христос однажды? И когда вознесен буду на крест, всех привлеку к себе. Истинное христианство. Истинный христианин является вот этим ярким источником света в темноте. И на этот источник со всех сторон летят немощные души, если они видят Христа, отображенного в нашей жизни, в нашем служении. Вот такой жизни в служении Господу я хочу вам пожелать. И на прощание рассказать один рассказ об одном миссионере, о студенческой паре. Я этот рассказ услышала буквально перед отъездом в свою поездку в Латвию, Никвану. Один человек, который приехал из Парагвая, рассказал нечто, что потрясло меня. Я подумала, если мне придется говорить к молодежи, я это расскажу. Это не выдуманная история, это истинная история. История о двух молодых миссионерах, о парне и девушке, ставшем мужем и женой, перед тем, как они, покинув свою цивилизованную страну Норвегии, уехали в Парагвай, чтобы стать миссионером в диком племени индейцев. Когда они приехали, они были студенты, закончили, оставили все, оставили профессию, оставили карьеру, предложили себя одной миссии, попросясь, чтобы их отправили миссионерами в трудное место. Есть такие. Это было не так давно, друзья, кстати. Просто мы живем в нашем мирке и думаем, что нет диких племен и нет. И сейчас есть места, где люди близко не знают Евангелия. И сейчас еще ходят в шкурах или на гиме. В Африке такое еще есть. В далеких аулах. Так вот, эти двое молодых людей поженились и, горя первой любовью к Господу, отправились в Парагвай. Приехали в один миссионский центр. Им сказали, да, вот сюда мы направляем к вам. Но до этого места вам надо 2 часа идти без сопровождения через джунгли. Цивилизованному человеку через джунгли, где тигры, львы, леопарды и так далее, для тех людей, живущих там, это норма жизни. Они знают, когда идти, как идти и что делать в опасных случаях. Эти миссионеры, положившись на Господа, пошли в это далекое заброшенное село. Часы они шли по джунглям. Это было не 2 часа, а больше для таких людей, как они. И наконец пришли. Их никто не встречал, никому они не были нужны. Наконец они достучались в одну хибарку, вышел человек, они не понимали языка. Как уж они там устроились, каким образом, я не знаю. Первое, с чего начинает миссионер, приехав, если это действительно миссионер с большой буквы и в правильном глубоком осознании этого смысла, с чего ему приходится начинать? С изучением учительного трудного языка этого народа. Так прошел год. Они учили язык, они пытались говорить с этими людьми, они поддерживали как могли друг друга. Через год у молодой жены рождается ребенок, девочка. И через 4 дня она заболевает страшнейшейся малярией. И через 2 дня умирает. Этот молодой миссионер был в таком шоке, что он думал, он этого не переживет. Но до того, как родился этот ребенок, 2 из этого маленького поселения пришли к ним, мальчик и мужчина. И они сказали, расскажите нам о том, ради которого вы сюда пришли. И они рассказали. И эти 2 ушли, возможно, отец и сын. Маленький мальчик, лет 8-7. Это было все, что они достигли за год их служения, оставив их страну, цивилизацию. И вот умирает жена. Этот младенец плачет, рыдает. Ему нужно молоко матери на руках этого убитого горем молодого миссионера. Он не знает, что с ним делать. А эта молодая женщина, отдавшая свою жизнь, лежит перед ним холодным трупом. Никто не пришел ему помочь, никто не плакал с ним, никто не сочувствовал. Он один выкопал могилу, один похоронил свою жену, один рыдал над этой могилой, потом взял это дитя на руки и пошел назад через эти джунгли. Вернулся в миссионерский центр, положил этого младенца перед ними и сказал, с этого момента я ничего не хочу знать об этом имени Иисуса. Я оставляю этого ребенка вам, и я ухожу. И никогда больше вернусь ни к вере, ни к своим служениям. За что меня Бог так наказал? За что меня это постигло? Я только узнал Господа, я всю свою любовь отдал Ему. Я приехал сюда, я привез свою жену, а теперь она лежит там, в сырой земле. этот ребенок мне не нужен. Его сердце было настолько ожесточено, что он сам себе был не в радость. Он оставляет свою дочь, возвращается в Норвегию и растворяется в мире. Эту девочку удочеряет одна семья, по-моему, пастор, он рассказывал. Девочка вырастает, выходит замуж за одного служителя и живет, сколько я помню, в Америке, но это не столь важно. Она знает только одно, что она является дочерью двух молодых миссионеров, что мать ее умерла после ее родов, и ей передали, отец уходя и оставив эту дочку, положил фотографии жены своей. И эта девочка имела как сокровище, как драгоценность, уже выросшая, став девушкой, а потом женщиной, фотографию этой матери своей и ее имя. Прошли многие годы. Этой молодой женщине 25 лет, она уже жена одного служителя. И вот однажды, каким-то удивительным образом, ей попадает в руки норвежская газета. Она не умеет читать по-норвежски. Она ее открывает ради любопытства. Вдруг видит статью и вдруг видит фотографию своей матери. Ту самую, которая была и у нее. И видит одно только имя этой женщины. И это ее мать, имя ее матери. Женщина эта в шоке. Она ищет и с трудом находит человека, понимающего по-норвежски. И когда этот человек переводит ей эту статью, она узнает, что тот маленький поселок, в котором были эти двое молодых миссионеров, стал полностью христианским. Все поселки уверовали и пришли к Господу. И указано, все это поселение стало христианами благодаря тому, что одна молодая женщина приехала туда, засвидетельствовала двоим, одному мальчику и одному мужчине, и отдала там свою жизнь. И дальше приведено место Писания: если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. И в этой статье автор писал: эта женщина стала этим пшеничным зерном. Эта молодая отдала свою жизнь, чтобы целое поселение дикарей обратилось к Господу через тех, которых она заронила зерно веры. Вы знаете, дочь этой героини, простой женщины, плакала, рассматривая фотографию своей матери. И она сказала, пойдя к мужу: во что бы то ни стало, я хочу поехать в Норвегию, я знаю, туда когда-то уехал мой отец. Я хочу его найти только для одной цели, чтобы показать, что стало плодом их бесплодного, как он думал, служения. Через трудности, проблемы финансовые, невероятные осложнения эта женщина добилась. Она поехала в Норвегию, приехала и долгими усилиями нашла выход. Вы знаете, когда ей дали адрес, и она пришла туда вместе с своим мужем, она упала на колени перед человеком, лежащим в отрепьях, перед бродягой, заросшим алкоголиком, который уже и близко не был похож на человека. Она сквозь него поцеловала его. Этот пьяный человек с трудом мог понять, что происходит, почему в его хибарке на чердаке вдруг появились эти интеллигентные двое людей. Она не могла ему говорить по-норвежски. Она только взяла эту фотографию и сказала: отец, это мать моя, и это твоя жена. И дала ему прочитать эту статью. Когда этот человек, этот бывший миссионер, разочаровавшийся в Иисусе Христе, ожесточившийся до предела свое сердце на все и на всех, на весь мир и в первую очередь на Бога, прочитал эту статью, он пал и плакал, как маленький ребенок. И в ту минуту произошло покаяние этого отпавшего от Бога христианина, бывшего когда-то миссионером. Почему я вам рассказала этот рассказ? В вашей жизни в будущем могут быть такие трудности, Вы молоды сейчас. Вам кажется, впереди жизнь полная надежд, полная воздушных, я повторяю, воздушных замков, карьера, профессия. Как и мою жизнь, вам нужно перечеркнуть вот так все ваши планы. Если имеет над вами кем-то из вас определенную цель, если кого-то он употребит для прославы своего имени, то я вам 100% гарантии могу сказать, вам будет очень трудно. Если такое будет, если кто-нибудь станет действительно тем, кто отдаст свою жизнь для Господа, забыв свою профессию, забыв свои планы и прославит своей жизнью Господа. И тебе, девушка, юноша, станет очень тяжело когда-то. Вспомни этот рассказ. Мы можем думать, все пропало. Все пошло шиворот на выворот. Жизнь скуплена. Жизнь в служении Богу не стоит. Слава Господу, что Господь помиловал этого человека и возвратил его к своим ногам. И снова из заблудшего сына стало дитя Божие. Что послужило этому? И что послужило причиной того, что дикари стали христианами? Смерть одной миссионерки. Ее служение в течение года. Ее свидетельство, которое удалось ей сделать только твоим душам. Зерно пало, умерло. Только вечность покажет, каков в действительности был этот плод. И потому тем, кто захочет жить для Господа, я вам скажу, это единственная цель, жизнь, которая достойна уважения. Это единственная жизнь, которая имеет цель, смысл и значение. Только вечность будет вашим достоянием. Но когда вам будет трудно, вспомните то, о чем я вам сказала. Вспомните апостола Павла, вспомните его путь, вспомните эти ступени, вспомните, что и он был таким же, как и вы, человеком. Но в конце мог сказать, а теперь мне готовится венец славы. Но не только мне, но и всякому верующему и верному я давал ему.